Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 30 июля, время 21 час 3 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале, назвали его «План Майка Помпео для Украины». И сегодня, как и каждый вторник, у нас сегодня в гостях Андрей Андреевич Пьянков. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
Добрый день.
Ну вот смотрите, ситуация как складывается. После всех невнятных заявлений, а иногда и строго определенных, со стороны Трампа и части его окружения, опять же, там были и противоречивые, появился план Майка Помпео, которого, как мы понимаем, прочат на место Селливана, советника по национальной безопасности. В новой администрации Трампа для этого есть все основания предполагать, что это так оно и будет. Ну, неизвестно, кто будет главой Госдепа. Напомню, в прошлой администрации Трампа с 16 по 20 год, во второй ее половине, каденции Майк Помпео занимал должность главы Госдепа, вот, и до конца срока дошел в этой должности, и вот сейчас он опубликовал этот план, причем Wall Street Journal публикация сопровождалась его утверждениями о том, что это и план Трампа тоже. И многие за это зацепились, начали об этом говорить, ну, в основном симпатизанты Дональда Трампа, это и понятно, они говорят, вот истинные намерения Дональда Трампа и его администрации будущей, если он займет кабинет, овальный кабинет в Белом доме. А все остальное – это инсинуации по поводу его там, желания договориться с Путиным за счет Украины. Вот. Причем надо отметить, что план Помпео появился как раз после схода с дистанции Байдена и появления в качестве кандидата, ну, пока еще не утвержденного съездом, Демократической партии, кандидата от демократов на этих выборах. Сейчас она вице-президент, но вполне может статься, что станет единственным, как говорится, кандидатом от Демократической партии, обогнав других претендентов. Там, губернатор Пенсильвании Шапира, Ньюсома, Гевина Ньюсома из Калифорнии, ну и так далее, так далее, так далее. Вот я предлагаю обсудить, действительно ли Помпео публично, а план в общем и целом хорош, но там единственная претензия, что все-таки в нем говорится, претензия не с моей стороны, а общим местом это стало, то он говорит, да, Украине придется поступить в территорию, но все, что касается определения в НАТО, все, что касается суверенитета Украины, все, что касается других вопросов, все более или менее, в общем, как с проукраинских позиций заявлено. Причем где-то он перекликается этот план с тем, что опубликовал в Daily Mail Борис Джонсон. И теперь вопрос. Ну, естественно, мы ждем от вас характеристики того, что было опубликовано, действительно ли это план Трампа. И следующий вопрос. Действительно ли это можно считать неким компромиссом со стороны Трампа с республиканской партией в попытке заручиться, конечно, голосами тех, кто не разделяет мнение, там, помните, сенатора Венса, которого он выбрал себе в вице-президенты, в качестве кандидата, с тем, чтобы доктринально, в общем, соответствовать генеральной линии именно республиканской партии. Вот так поставим вопрос.
Ну, во-первых, я хочу добавить немножко характеристик Помпео в роли гостя. Слушайте, звук нормального, мне фонит.
Если ну, звук. Вот в эфир идет сносно. Я прошу написать, как вы слышите в эфире звук наших зрителей.
Я переживу его тогда. Угу. Вот. Помпео сыграл очень позитивную роль, как госсекретарь Трампа. Он играл роль такого дядьки от глубинного государства, который как бы микшировал такие стихийные инстинкты Трампа антинатовские. Я напомню, это был второй госсекретарь. Первым был Николсон, которого Помпео, видимо, избрал на основе его русской биографии. Он, Николсон занимался там нефтяным бизнесом с русскими. Ну и первые месяцы Трампа были таким полны надежд, особенно в Москве, на манипулирование. Ну, долго не продержался. Через год он назвал Трампа Морона идиотом и хлопнул дверью, ушел. Ну, причиной был и вот этот дурацкий заход Трампа с Ким Путиным, с Ким, я путаюсь в этих Путин. А, это... Так, и наезды на бесконечные на НАТО. Ну, появился на этом месте Помпео, который был до этого директором ЦРУ. Помпео дал публично другую характеристику того поведения Трампа, которого первый секретарь назвал его идиота. Нет, Трамп не идиот. Он альтернативный гений. И вот он довольно умело направлял этого альтернативного рынка в русло очень содержательной политики на Ближнем Востоке. Но в этом он достаточно помогал взять Трампа Кушна. И политика там на Ближнем Востоке была просто замечательна. Я, будучи непримиримым противником Трампа, исходя из его романа с Путиным и антиукраинских высказываний, всегда этому отдавал должное. И вот сегодня интересно, что статья от Трампа появилась практически в тот же день, как выступление Ники Хэлли часовым интервью на Сиане. И они были подчинены одной и той же цели. Ники Хэлли долго убеждал аудиторию, что вот мы твердые друзья Украины, и Помпео, и я, и три замечательных председателя, республиканских председателя комитета, Маккоу, Роджерс и Торнер, которые опубликовали замечательный план по победе Украины. Мы находимся... Вы меня поражаете, слушайте, я не вижу.
Да, мы слышим, только вам, видимо, мешает эхо там.
Да, но я справляюсь, у меня ужасные условия, но я справляюсь. Я ничего не вижу, слышу эхо, но я продолжаю. Главное, чтобы слышала аудитория. Вот сейчас, мне проще, я перестал эхо слышать. Так мы остановились на том, да, что Ники Хэлли вот как бы выступила от лица своих сторонников республиканской партии, сторонников Украины, что мы здесь, мы в лагере республиканцев, в лагере Трампа, и мы продолжаем позитивно на него воздействовать. Это выступление не случайно, потому что за день до него появилось заявление так называемой коалиции голосовавших за Хэлли. Я даже не знал, кажется, есть такая коалиция. За нее голосовало очень много, от 25 до 30% на праймерис. Причем продолжали голосовать даже тогда, когда она сняла свою кандидатуру. Это как раз люди, убежденные сторонники поддержки Украины, сторонники вот республиканского плана победы Украины, который был обнародован в палате. Ну, мы с вами его неоднократно обсуждали. И это выступление и статья Помпео, она в том числе была обращена и вот к этой республиканской аудитории. Она как бы их убеждала. Она не как бы, она просто сослалась на это обращение. Всячески убеждала их: нет, оставайтесь, голосуйте за республиканскую партию. Мы вот, у нас вот такие силы. Не обращайте внимания, откровенно говоря, не обращайте внимания на этого придурка Венса. Вице-президент ничего не решает. Решает президент. Мы на него воздействуем, мы ему убеждаем. Ну и потом она повторила, естественно, аргументы, которые всегда фанаты Трампа повторяют, там, что он первый дал оружие Жевелине, но это действительно так. Ну и что нападение на Украину произошло уже не при Трампе и так далее. Но это сколько можно это соглашаться, не соглашаться. Ее посыл ясен. Голосуйте за Трампа, не уходите к демократам. Мы здесь, внутри республиканской партии, мы обеспечим поддержку Украины. Вот такой контекст этого плана Помпео. И, как вы правильно сказали, подобные же идеи разбивал Борис Джонсон. Теперь в чем суть этого плана? Первый этап – это прекращение огня. Огонь всегда во всех войнах прекращается на линии соприкосновения сторон. Дальше идея Помпео, она не новая. Ну, раньше это часто называлось как корейский вариант. Вот этим соблазняли сторонники перемирия Украины. Вот смотрите, как здорово с Кореей. Вот Корея отступила от севера своей страны. Но вот смотрите результаты, процветающая страна через 50 лет, а там каменный век остался. Вот так и может Украина пройти свой путь. Но я бы сравнил это предложение скорее с примером Федеративной Республики Германии. Федеративная Республика Германия была принята в НАТО в 1955 году. Причем принято в НАТО с, ну, как бы с четким ограничением, что статья 5 распространяется вот на сегодняшнюю территорию Федеративной Республики Германии. Федеративная Республика Германии не признавала оккупацию ГДР и не отказывалась в принципе от воссоединения Родины, но при вступлении в НАТО было четко зафиксировано, что обязанности, вытекающие из статьи 5, они распространяются только на территорию, занимаемую Федеративной Республикой Германии, а ни в коем случае на территорию ГДР. То есть натовские страны выступят в защиту Федеративной Республики Германии в случае нападения на ее территорию, но ни в коем случае не берут на себя обязательства поддерживать военным путем ее воссоединение с ГДР. Вот по существу именно такие условия предлагает Помпео этот план. И что в этом мне представляется наиболее положительным? Ну, если вспомнить эту аналогию, провести до конца с ФРГ, ведь НАТО приняло в 1955 году, по-моему, в марте, ФРГ в НАТО, не без всяких переговоров там, и ранее с товарищем Сталином или его наследником, они просто заявили, что ФРГ является частью НАТО, и наши гарантии распространяются на вот эту территорию. То есть не предлагается там с Путиным обсуждать эти вещи. Предлагается заявить, что вот эта часть, ну, повторить эту знаменитую, надоевшую нам всем фразу о том, что мы будем сражаться за каждый инч территории НАТО. Да, мы будем сражаться в случае нападения русских. Мы будем сражаться за каждый инч вот той территории, которая сегодня после прекращения огня контролируется украинской страной. Но это не означает, что мы берем на себя обязательство поддержать Украину в полном восстановлении своей территориальной целостности силы. Это политическим средством в будущем. Вот такой план, которое преимущество в чем? Что он, в общем, навсегда решает вопрос о независимости Украины. Никаких там соглашений о каких-то об ограничении военного потенциала Украины, как так называемых прав русского населения, никакое там русскоязычное население никаких прав не требует от Москвы, но требует права защитить их от бомбардировок. Какой задачей еще отвечает этот план? Вот, то есть о преимуществе я вам сказал. Сейчас я скажу, в чем я вижу его недостаток. План исходит из понимания сложившегося характера войны как патовой ситуации на 1000-километровой линии соприкосновения огня. Действительно, ясно сейчас, что ну вот, когда мне приходится спорить здесь о сценариях победы Украины, мне говорят, ну как же вы себе представите, что это с боями украинская армия должна пройти все эти Донбасс, дойти до границы 91 года, это же невозможно. Да, это невозможно. Там же, как и русская армия, не может не только дойти до Киева, она собиралась там доходить до Лиссабона. Но она никогда не возьмет ни Николаев, ни Одессу, ни Харьков. Это ясно, там патовая ситуация. В этой патовой ситуации, конечно, этот план был бы идеальным вариантом, ну, потому что мы видим по всем признакам, мы видим, что в Украине наступает усталость от войны. В любой войне, самой справедливой, самой патриотической, с которой начинается с большим энтузиазмом, на третьем году войны наступает, конечно, усталость. Вот это частая аналогия патовой ситуации с Первой мировой войны. Ведь к 17-му году усталость наступила у всех участников. Забывают часто такой момент из истории войны, что и Австро-Венгрия, Россия, вышла из войны, она опередила Австро-Венгрию на один день. Австро-Венгрия готова была объявить о выходе из войны, поисках мира, планировала заявление на 26 октября. Но большевички определили 25 октября декрет мира. Усталость от войны – это объективный фактор. Ну и в конце концов, не может войне на истощение, которое по всем прогнозам может продолжаться бесконечно долго, Украина не может потерять весь свет своей нации. Но вот мой упрек к этому, что я не знаю, может быть, Помпео и Джонсон, они прекрасные, замечательные политики, но не совсем военные эксперты, они не видят второй составляющей этой войны. Эта война не только Украина-русская война, это не только патовая ситуация в громадной линии соприкосновения, но это центр тяжести войны, уязвимая регион, уязвимая точка российских вооруженных сил, Крымский полуостров. Смотрите, даже вот во время пятимесячной паузы, кстати, инициированной тем же сторонниками Трампа, это тоже не стоит забывать, Украина довольно успешно работала в Крыму, но мы изгнали военно-морской флот из Крыма. Беспрецедентно в истории мировых войн, не имея военно-морского флота. Кстати, забавно, когда был день военно-морского флота, два дня назад, в одном из выступлений, не Путин, но кого-то другого, было сказано, в Севастополе там отмечалось, Путин выступал в Санкт-Петербурге, отмечалось такое замечательное было высказывание. Севастополь – русский город, и мы уверены, что русский военно-морской флот вернется в Севастополь.
Ну да.
Это замечательно. Эта фраза вообще дорогого стоит. Это вчера было сказано на праздновании Дня военно-морского флота в Севастополе. Севастополь навсегда останется русским городом, и мы уверены, что русский военный флот вернется. Уничтожаем украинцы авиацию в Севастополе. Есть планы быстрого решения военного вопроса. Я неоднократно его излагал нашим слушателям, им уже надоело, наверное, мне упрекать, что я все время повторяю, но правду говорить легко и приятно. Достаточно дать 100-200 самолетов современных, западных, часть из них с западными экипажами, потому что вся вот эта проблема с самолетами, она упирается вот в последнюю навязанную самим себе нам красную линию, что только почему-то украинские пилоты. Украинских пилотов вопрос не решить. На сегодняшний день, оказывается, их подготовлены 40 человек. Ну и вообще, самолеты – это не только пилоты, это механики, обслуживающий персонал, аэродромы. Это нужны готовые, слаженные части. Нужны эскадрильи, нужны западные эскадрильи. Французские, британские, шведские. И Макрон в своих выступлениях, он взял некоторую паузу в последнее время, он решал политический вопрос в стране, сейчас Олимпиада, я думаю, через две недели он вернется к активной эксплуатации доктрины Макрона, этот простой путь передачи самолета с французскими, британскими экипажами. Кстати, F-16 уже появились в Украине, но до конца года планируется там 40 самолетов. И мелькнула фраза, что пилотов подготовлено только 6 украинских и так далее. То есть этот вопрос авиации может быть решен только предоставлением самолетов западными экипажами. И это путь к очень быстрой победе. Крымская группировка будет окончательно разгромлена, она вынуждена будет уйти. Если вот эта прекрасная вдохновляющая фраза, конечно, мы верим, что военно-морской флот вернется в Севастополь. Придется им, покидая Севастополь, еще сказать, мы верим, что и наша армия вернется в Севастополь. Ну и, конечно, падение Крыма, это будет не только военная катастрофа, и логистическое снабжение всей российской армии будет под ударом, но это, конечно, будет политическая катастрофа для Путина. Ведь он сейчас уже находится, по большому счету, в состоянии проигравшего ту войну, которую он затеял. Ясно, что он никогда не возьмет Киев. И сейчас ему нужно, он ищет, сейчас его личная и социальная задача сохранить власть, потерпевшей поражение в стране. Для этого нужно его такое регулирование, которое он сможет продать People как почетную ничью. Вот в этом состоит его план. Ну, он беспрецедентен, конечно. Дай, оставьте мне не только, что я захватил, но и еще две области, которые я не смог захватить. Это никто не пойдет, но, в общем-то, давайте не будем забывать, при всей справедливости усилий Помпео, Хейли, Маккола, Роджерса и Торнера, на наших глазах Трамп продолжает обсуждать открыто с Орбаном план Путина. Орбан не то что посредник, а просто мессенджер, приносящий ему заготовки. И не будем забывать, что вот в момент своей эйфории, когда он уже чувствовал, когда он видел, что Байден – это совершенно жалкий кандидат, после дебатов ясно было, что исход позорничает демократов, он выбрал того человечка, который ему был как бы по нраву, еще более явного русофоба, чем он. Так что не будем забывать, обе стороны здесь будем поощрять усилия друзей Украины внутри республиканской партии, но это вторую сторону, упорное панафинство Путина, тоже нельзя оставлять, панафинство Трампа нельзя оставлять без внимания. Больше касается плана. Теперь относительно плана Помпео. Теперь же позволите об общей ситуации. Ситуация изменилась, конечно. Ну, видно по мироощущению демократов, они как-то вздохнули, они были такими уже опущенными, безнадежными. Бодренько проявила себя госпожа Харрис. И я поспорю бы с вами, нет никаких претендентов на ее должность вице-президента, есть претенденты, эти люди, на ее должность кандидата, это претенденты, да, на должность вице-президента.
Не, но формально съезд же ее должен утвердить кандидатом. Она же...
Вы знаете, он съезда не будет, съезд ее утвердят, а это было заранее еще известно, они и Байден там готовили. Они 7 августа решили провести заочное голосование делегатов съезда. Угу. А у нее уже есть, уже больше 2000 делегатов заявили. Так что она триумфальна.
Нет, потому что ее выдвинут, сомнений нет. Но вот сейчас, когда мы говорим, она кандидат демократической партии, понимаете, ну...
Да, это Трамп. Кстати, это интересно. Трампа немножко очко заиграла. Она же ему предложила... Ну, у них, не у них, а вообще у кандидата демократов и кандидата республиканцев, кто бы он ни был, намечен следующий дебат на 10 сентября.
Да.
А например, давайте быстрее, давайте, а вот он схватился за этот юридический аргумент, который справедливо подняли, что я сейчас рано, она еще не делегат, посмотрим. И потом начал торговаться, а давайте поменяем студию, канал, вторые дебаты на ABC, ну, скорее, про демократическом канале, давайте на Fox. Но первый канал был CNN, 100%. Да. Это его не успокоило, он понимал свое преимущество. Там нервозность есть в лагере республиканцев.
Они понимают, что ситуация переворачивается. Ей почти 60, Харрис, а ему 79.
Ну вот, аргумент, что эта старикашка теперь развернула. В общем, они не готовы были к такому повороту. Ну, я хочу сказать о нашей позиции. Мы же не за кандидата Харриса или за кандидата Трампа. Мы за Украину. Мы за то, чтобы в результате всех этих маневров...
И против Путина. То есть для нас интересует любой кандидат, который против Путина и помогает Украине против Путина.
Вот с этой точки мы должны рассматривать эти шаги. Значит, ситуацию в республиканской партии, ну, я вроде бы в общих чертах обрисовал. Теперь у республиканцев.
У демократов.
У демократов, да. Ну, вы же помните, я несколько раз предлагал так называемый план Пианковского, Дрихадис. Что задолго до того я требовал, чтобы он... Я предлагал даже, что лучше, если уж уговорят Байдена снять свою кандидатуру на выборах, ну, лучше даже, если он уйдет в отставку как президент. Это даст дополнительные рычаги и дополнительные инструменты предвыборной кампании Харриса. Она, ну, во-первых, психологически население привыкнет к образу президента Харрис. Она же ведь по Конституции американской в случае ухода президента, вице-президент становится не исполняющим, как опять полноценным президентом Соединенных Штатов, и может принимать новые шаги. Ей же важно, ведь в чем сейчас развернулась борьба? Есть уже совершенно определившаяся основная масса сторонников демократической ситуации. Борьба за вот независимых, так называемых, колеблющихся, не решивших еще. Борьба за вот эти малые части электората. Ну и ясно теперь, что, в общем, выборы будут очень такими, близкий результат будет. Кстати, уже ничего не сделав, просто самим фактом ухода Байдена, это, извините, напоминает старый анекдот совету раввина: уберите козла из избы. Вот козла из избы убрали, а смотрите, она уже от минус 5, у Байдена по Трампу, она результат на минус 2 и так далее. Посмотрим, что я предложил ей, как мне кажется, бесспорную выигрышную стратегию. Она, ну хорошо, этот пункт плана об отставке не приняли. Ну хорошо, и ясно и так, что Трамп, в общем, сидит там где-то, выполняет, работает с документами. А у нее энергичный штаб чувствуется, она может принимать какие-то решения. Вот мой основной совет, вот основная изюминка этого плана, и я повторяю, она остается и сегодняшней. Напомню, что вот когда замечательные вот эти республиканцы, которых я все время перечисляю, вот это, если есть друзья Украины в американской политике, то прежде всего это 4 человека. Это Хейли, это Маккол, это Роджерс и это Тернер. Они все еще республиканцы, но это тоже показательно. Так вот, они же, когда преодолели сопротивление вот Трампа, организованное, кстати, Венсом и вот сумасшедший, как ее, Тейлор Грин, они, кроме того, что провели этот закон, они внесли в него пункт обязать администрацию Соединенных Штатов в 45-дневный срок доложить Конгрессу о целях Соединенных Штатов в войне Украины. И они составили свой документ. Вот мы, например, считаем вот такие. Они составили знаменитый документ, который мы с вами обсуждали уже с нашими слушателями полгода. Прекрасный документ «A proposed plan for victory in Ukraine» – план победы в Украине, который критикует очень резко администрацию Байдена за недостаточную помощь. И по существу вот то же самое, что то, что я называю планом иногда без ложной скромности, планом Макрона Пианковского. Просто то, что Макрон подразумевает, я довожу до конца представления. Авиацию нужно предоставить, все. Так вот, еще сейчас предлагаю штабу господина Харрис внимательно прислушаться. Она должна выполнить по закону. И вот она в целях объединения всего американского политического в такой тяжелый час или американской государственности, или свободного мира, который подвергся невероятной атаке террористических сил. Это не наши с вами формулировки, это формулировка самого Байдена. Иногда Байден читает хорошие тексты, которые ему пишут. Как, например, вот его обращение к нации после нападения на Израиль, сказал: силы тирании, террористов объявили войну свободному миру. Они хотят уничтожить два свободных демократических государства наших союзников, Украину в Европе, Израиль на Ближнем Востоке. Мы этого не допустим. Мы, Соединенные Штаты, самая сильная держава в мире, мы это никогда не допустим. Вот она повторяет эту формулу и говорит, что в целях объединения нашей нации и всего политического класса я в качестве документа администрации, объясняющего наши цели в Украине, предоставляю известный замечательный доклад республиканцев о Proposed Plan for Ukraine. Президент демократов предлагает план республиканцев. Это очень хорошее обращение как раз вот к тем республиканцам в партии Трампа, которые голосовали за Хейли. Понимаете, тогда возникает самая выгодная для Украины ситуация. Начинается конкуренция между лагерем демократов и лагерем республиканцев за то, кто из них лучший союзник Украины. И в этом конкуренции господа Харрис обладает преимуществом, потому что республиканцы, друзья Украины, перечисленные, они могут хоть 10 раз рассказывать, как они будут влиять на Трампа, что не обращайте внимания на Венса, у нас есть прекрасный план Помпео, а Харрис может принимать практические решения. Ну, например, в первый же день, когда она объявит, предоставит план действий, цели администрации в Украине, она сделает заявление об отказе от всех ограничений, которые еще остались. Я, кстати, сам нахожусь в Вашингтоне, мне никто толком не мог сказать, какие-то ограничения остались или нет. Вроде бы сняты на 100 километров разрешено вглубь российской территории бить американского оружия. Но принципиально вопрос. Снимаю все ограничения на удары вглубь российской территории. И через несколько дней я встречаюсь с господином президентом Макроном с обсуждением возможной поддержки авиационной украинских вооруженных сил. То есть у него такое преимущество. Республиканцы могут нам обещать план Помпео в случае победы Трампа. А Харрис, если она хочет быть президентом, она может осуществить гораздо более далеко идущий план. Она может, потому что план Помпео, он хорош, да, но он хорош в решении величайшей задачи, полной независимости Украины. Но он оставляет Крым в руках русских, а это, ну, как бы с военной точки зрения, это неверно, но потому что Крым-то можно взять легкими руками, сравнительно, получив 150-200 самолетов. Вот такой сегодня расклад сил. И я думаю, Харрис не очень хотела бы так вот большой победы Украины. Она принадлежит к той же школе Байдена. Вот это осторожненький, только бы не было эскалации, только бы не было войны. Но встать-то президентом она хочет. Вот, пожалуй, единственное, сейчас идет борьба за избирателя, который поддерживает Украину, избирателя традиционно республиканского. Вот план Помпео, выступление Хейли и вот этот план победы в Украине трех республиканцев, это заявка республиканцев на этого избирателя. А вот она может перебить эту заявку не обещанием плана, а реализацией поэтапного плана республиканцев до появления следующего президента в Белом доме еще более полугода. Время достаточно для осуществления плана Макрона-Пианковского.
Так, нас почти 10 тысяч человек смотрят, ну 9,5, да? И 5000 поставили свои лайки этому эфиру. Ну, сегодня вторник, просьба большая поддержать этот эфир. Ссылки на эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно поставить лайки. Те, кто еще не поставил лайки этому эфиру, мы 35 минут в эфире, у нас еще немного времени есть. Ну и, конечно же, подписаться на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пьянковского, который в описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский находится там. Вы можете пройти, смотреть эфиры, подписываться и так далее. Короткие несколько буквально объявлений. В четверг, как мы и обещали, как анонсировали с Аленой Курбановой, мы как-то подновим формат наших эфиров, бесед в течение недели. Попробуем, это экспериментальная будет история. Не хочу ничего предвосхищать. Надеюсь, что получится неплохо. Поэтому просьба большая. Следите за обновлением. Это будет буквально послезавтра. Вот. Завтра, вот здесь пишут в чате, мы обсудим точно в одном из эфиров, который пройдет завтра, возможный обмен политзаключенных на российских политзаключенных, выступающих против войны, против Путина и так далее, возможный большой обмен на российских агентов спецслужб, которые осуждены в Германии, вот в частности Красиков и так далее. Вот мы детали разберем, действительно ли такой обмен возможен. Не пропустите этот эфир тоже, ну а мы, собственно говоря, продолжаем. Ну, смотрите, Андрей Андреевич, а давайте тогда так, вот с такой точки зрения подойдем. А мы, понимая, какое окружение у Трампа, да, мы слышим от Трампа действительно скорее более такую осторожную программу. Он не поддержит программу Помпео. Да, это роль давления на него республиканской партии. Можно ли реконструировать следующую ситуацию? Трамп после инаугурации действительно, слов нет. Встретиться с Путиным, как он говорит, мы с ним лично договоримся. По большому счету, зачем ему Си Цзиньпин для этой встречи, не очень понятно. И челночная миссия Орбана, она тоже не особенно-то и нужна. Потому что он решает эти вопросы непосредственно. Ну, ясное дело, что в формате, значит, присутствия Пекина для него не самым выгодным могут складываться, даже для него лично эти обстоятельства. Он может подвергнуться ожесточенной критике в Америке и так далее. А на двоих, ну вот, как бы такое уже делалось. Вот. И что может произойти, и что можно прогнозировать? Трамп, столкнувшись с нежеланием Путина, а Путин не может согласиться ни на один из этих планов, ни Джонсона, который мы читали в Daily Mail или Wall Street Journal, то, что говорит Помпео, столкнулся с необходимостью, с вынужденностью эскалации ситуации, да, по этому треку, по украинскому. То есть, ну, раз мы не можем договориться, что же, он вернется в Америку, будет говорить, ну, вот знаете, вот Путин поставил такие условия, придется на них согласиться. Бросаем Украину, бросаем все и, типа, занимаемся своими делами, а Украину сдаем. Но он не сможет это сделать. Просто не сможет. Тогда логика процесса заведет его к дальнейшей эскалации. И вот о чем интересно обсудить. Можно ли допустить, что, допустим, тот же Помпео, если станет действительно советником по национальной безопасности при Трампе, при его администрации, ну, в общем, обратиться к ястребиному сценарию, когда, в общем, да, вот говорят многие, дадут все оружие, которое нужно Украине, то есть, а это могут быть и томагавки, это могут быть, ну, ракеты с большей дальностью, тем более, что какой-то звоночек уже звучит, что вообще, в принципе, собираются в Германии разместить какие-то ракеты, и вот Москва отреагировала, мы тоже РСМД и так далее. То есть это можно расценивать как некую позицию, доктринальную позицию американского руководства, ну, Пентагона, силовой составляющей и так далее. Может ли Трамп радикализоваться? Вот вопрос. По части не планов каких-то мирных, а именно войны. Вот о чем речь.
Ну, не надо никаких томагавков, надо дать те же 200 самолетов. То есть вопрос стоит так, кто первый даст 200 самолетов? Когда Путин откажется на, ну, сравнительно спасительный для него путь, ну, это естественная реакция будет Трампа. Или он нам явит какую-то невероятную его зависимость от Путина, или для него естественным шагом будет, ну, тогда все. Тогда я запускаю самолеты, и выкидываем тебя из Крыма, и пусть с собой разбирается уже твое собственное окружение. Это будет естественный шаг.
Но это же средство давления охренительное. Вот, но мы уже понимаем...
То есть, понимаете, вот тут такая шахматная... Весь план Помпео может стать инструментом давления для Путина, для того, чтобы потом включить план Макрона, извините, Пенковского.
Ну да. Ну, то есть, грубо говоря, мы же отдаем себе отчет, что если действительно дать все, что необходимо Украине, это не только самолет, там же много еще чего.
Да много чего, но вот в том-то я говорю, что достаточно 150 самолетов, чтобы решить вопрос. И, кстати, давай, позвольте, у нас еще есть время,
да,
вернемся к второму фронту войны. Там сегодня очень важные события.
Израиль.
Это же два фронта войны. Я вам докладываю. Как раз вот у меня тут CNN беспрерывно. Час назад.
Ударили они по
Хизбалле. Ударили по кварталам Бейрута, по фешенебельным кварталам Хизбаллы. Очень точно ликвидировали начало второго человека в Хизбалле, который отвечал за всю ракетную программу и тем самым непосредственно виновен вот за убийство 12 детей русских. Хизбалла скрывается в соседнем здании, в подвале. Это соседнее здание является иранским посольством. Ну вот пока убрали второго человека. Посмотрим, что будет дальше. Причем это сделано вопреки громадным. Вообще дедушка Байден, а пока Харрис ухудшает свои позиции, потому что не дистанцируясь, гигантское давление оказывает на вот все эти три дня после этой зверства в русской деревне. Он оказывал громадное давление на Израиль ни в коем случае не бомбите по Бейруту, отметьтесь там какими-то ударами и так далее. Вот, кстати, это же позиция по Израилю, по Украине, они же очень связаны, как два фронта. Усиление резкой позиции американской на израильском фронте, она, естественно, вытягивает и общее усиление, исходя из той же формулы знаменитой Байдена, Фейгина, Пианковского, которую я процитировал, что есть два фронта. Враги свободы хотят уничтожить Украину и Израиль, мы это никогда не позволим.
Так, ну хорошо, давайте в конце самого эфира, вот мы уже почти на 43-ю минуту зашли. Ваш прогноз, что будет происходить в Венесуэле? Кстати, я дополню, что да, после этих украденных выборов, я вчера по этому поводу имел спич в эфире с Аленой Курбановой, кому интересно, ну, применительно к тактике, мирной и ненасильственной тактике русской оппозиции. Мне кажется, не безинтересно это будет послушать, вы найдите для этого возможность. А тем не менее, вот украденные эти Мадуро выборы, поддержанные, естественно, Путиным и всей Хеврой, вопрос ведь уже заключается в чем? Что каковы шансы, что Америка поможет в решении венесуэльской проблемы? Потому что, вы же знаете, они то отступали, то приступали. Гуайдо – это история с его признанием президентом, потом, значит, фактически откат назад и по санкциям, по всему, а даже оппозиция отказалась венесуэльская от поддержки Гуайдо, выдвинули другого кандидата, значит, там запреты. Но вот сегодня армия, кстати, поддержала, что, естественно, руководство Минобороны, Венесуэлы поддержали Мадуро. Какой-то прогноз здесь возможен. Я напомню, Болтон, советник по национальной безопасности в администрации Трампа, ушел именно из-за того, что его предложение тоже вдарить по Венесуэле, по Каракасу, значит, не было поддержано, он просто покинул администрацию, считаю, что вот это неприемлемо.
Сегодняшний Байден ни в коем случае не поддержит. Байден Израиль не может поддержать. Вы знаете, Харрис уже совершила очень большую ошибку. Она как бы подчеркнуто свою израильскую позицию проявила. Она не явилась на заседание палат, где выступал Нетаньяху по приглашению этих палат. Это нарушение ее дисциплины. Она председатель Сената, напомню.
Да, вице-президент США по должности при руководителе Сената.
И она очень жестко разговаривала. Нетаньяху, как известно, сначала говорил с Байденом, потом с Харрис, и как бы по результатам их показали несколько минут. Так она как строгая училка отчитывал Нетаньяху. И это прекрасно. Трамп, он же такое политическое животное. Он прекрасно увидел сейчас свой шанс. Ведь он что? Я уже говорил, что он вел блестящую под руководством Помпео и Кушнера, он вел блестящую политику на Ближнем Востоке. Но он же остается диким эгоцентриком. Он обиделся на Нетаньяху, по дурацкому выдуманному поводу, что я Нетаньяху Бентили поздравил Байдена с избранием на пост президента. Но как он должен был сделать это?
Ну, конечно,
это
протокол.
Оперативная вещь. Он 4 года на него обижался.
И все эти 4 года... Так и сейчас он встретился с его женой, он ему руку не пожал.
Нет, сейчас он... Нет, они хорошо встречались. У него в имении он сделал очень ряд резких заявлений относительно Харрис, что она без уважения вела себя к Израилю и четко определил свою позицию. И он уже высказался, всего не успел. Он понял, что надо ему... И сказал, что все разногласия с Нетаньяху, они позади. Он сейчас будет набирать очки, что он лучший друг Израиля, чем Харрис. А в Израиле это встречено уже с ликованием. В общем, Израиль сейчас полностью поддерживает. Так... Ей она совершенно дисциплинированно повела себя по этим лекалам Трампа. И тут сказалось не только как бы почтение к дядюшке Трампу, но она даже близко, она ближе, она, я бы неверно было бы ее назвать частью вот этой прогрессистской фракции, но она ближе к прогрессистам, к этим фанатикам, которые организовывают антисемитские демонстрации. Mm-hmm. Она ближе к ним, чем Трамп, но сейчас ей нужно, вот, то есть она в этом уже проиграла. И тем более ей надо компенсировать вот эту свою нерешительность по отношению к врагам свободного мира, жесткой поддержкой Украины. Я бы даже расширил свою формулу, чтобы победить. Первоначальная формулировка была та, победить тот кандидат, который продемонстрирует большую поддержку Украины, шире. Победить тот кандидат, кто более адекватно выполнит роль лидера свободного мира в этой ведущей войне, ведущейся Четвертой мировой войне, и окажет наибольшую поддержку и Израилю, и Украине. Вот такой единственный шанс для победы у Харрис – это вот то, что я предлагаю – опубликовать план республиканцев и сделать это двухпартийной целью Соединенных Штатов войне в Украине. У нее неправильный расчет. Вот она, ее политологи неправильно. А почему она? Она хочет сохранить, но почему и дедушка Байден вот трясется все своими, держит, выворачивает руки израильтянам, только б не было эскалации, только б не было войны. Их уничтожают, против них ведут политику геноцида, вон только б не было войны, только б не эскалации. А потому что боится потерять голоса этих самых гребаных прогрессистов. Так я вам все скажу, хрен с ними, с прогрессистами. Кстати, во время голосования 5 ноября они все равно за Трампа не проголосуют. Трамп для них исчадие ада. Они с блевотиной, но проголосуют за Трампа. А вот у них есть возможность, какие-то потери будет, есть возможность их с лихвой компенсировать голосами республиканцев, вот этой республиканцев, которые поддерживают Хейли, республиканцев, которые поддерживают Украину. Это единственный для нее путь выиграть эти выборы. То есть и тот, и другой должны соревноваться в своих функциях лидера свободного мира, соревноваться в поддержке Израиля, поддержке Украины. Вот так удачно для нас, мне кажется, складывается ход избирательной кампании. Поэтому еще раз скажу, мы не за Трампа, не за Харрис, мы за тех, за того кандидата, который больше сделает для победы Соединенных Штатов и их союзников в войне против развязанной врагами свободного мира.
Ну, разумеется, следует еще и еще раз повторить, потому что у нас, как обычно, начинают скрещивать в такой кровопролитной дискуссии сторонники тех и других.
Фанатики тех и других.
Ну вот, ну неважно, но сам факт, что опять в очередной раз говорить, что мы не считаем для себя возможным определяться по персоналиям. Для нас интересует политика того или иного кандидата. Если завтра Трамп заявит о том, что я дам все оружие Украине, я поддержу Украину, значит, и не допущу ее расчленения и отторжения территории, ну, значит, это...
А что мы делаем с вами 2 года? Мы за шиворот тянем Соединенные Штаты и обратно в мировую историю, подталкивая обе стороны именно к этой политике.
Ну вот, Я что хочу сказать? Спасибо всем зрителям. Больше 10 тысяч нас смотрят. 6300 поставили свои лайки. Мы в эфире были 50 минут. Вот. Еще раз напоминаю, что завтра у нас будет эфир о возможном большом обмене политзаключенных русских, антивоенных политзаключенных на кого-то, кого хочет Москва. Ну, видимо, это Красиков из Германии, может быть, еще кто-то. Вот мы это будем обсуждать, разумеется. Так что не пропустите и завтрашние эфиры тоже. Вот. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное. Просьба последняя для всех – подписаться на наши каналы, на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский. Вы можете этот канал найти и смотреть эфиры там. Всем до свидания, всем пока.
Спасибо, Марк, спасибо, Константин.